Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. І першым прагучаць аўтарскія перадачы Юрыя Дракахруста і Дмітрыя Гурневіча каротка пра апошнія падзеі. Дзяржаўны сакратар ЗША Майк Пампео заклікаў беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і прыслухацца да патрабаванняў народа правесці новыя выбары. Пра гэта паведаміў Голас Амерыкі. Нас па-ранейшаму натхняюць стойкасць і годнасць беларускага народу. Злучаныя Штаты па-ранейшаму заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і прыслухацца да патрабаванняў беларускага народу правесці свабодныя і справядлівыя выбары пад незалежным назіраннем, заявіў дзяржсакратар ЗША. Пампео лічыць, што рэкамендацыі, выкладзеныя ў апублікаваным дакладзе АБСЕ, могуць стаць планам, якім улады Беларусі павінны скарыстацца для выхаду з крызісу. У АБСЕ прапануюць у прыватнасці заснаваць сумесную назіральную місію з удзелам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, пакласці канец гвалту над уласным народам, прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых за учыненыя парушэнні, вызваліць усіх несправядліва затрыманых, пачаць канструктыўны дыялог з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі і грамадскай супольнасці. І пра прэзідэнцкі выбар у Злучаных Штатах Амерыкі. Кандыдат у прэзідэнт ад дэмакратычнай партыі Джо Байден апярэдзіў свайго апанента-рэспубліканца і дзеючага прэзідэнта Дональда Трампа у штаце Пенсільванія. На пачатковым этапе падліку галасоў Трамп меў перавагу больш за 600 тысяч галасоў. Цяпер ён знізіўся на 5587 галасоў. Цяпер працягваецца падлік бюлетэняў, атрыманых па пошце. Калі Байден пераможа ў Пенсільваніі, ён набярэ 20 галасоў і забяспечыць перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у ЗША ўсё яшчэ застаюцца невядомымі. Кандыдат ад дэмакратаў Джо Байден бліжэйшы да таго, каб набраць большасць галасоў у калегіі электараў, а дзейны прэзідэнт Дональд Трамп запатрабаваў спыніць падлік галасоў у асобных штатах. Рэспубліканцы падалі некалькі пазоваў аб парушэннях пры падліку галасоў. Прэзідэнт Трамп у чацвер увечары ўпершыню выступіў з публічнай прамовай за апошнія два дні, заявіўшы пра тое, што выбары былі падтасаваныя. Ён падкрэсліў, што яго, як ён выказаўся, скралі галасы, пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Акрамя таго, Трамп папярэдзіў, што судовы працэс у сувязі з пазовамі, якія будзе падаваць ягоны штаб, можа завяршыцца ў Вярхоўным судзе. Ні Трамп, ні Байден пакуль не набралі неабходныя для перамогі 270 галасоў электараў. Гэта інфармацыя на 19 гадзінаў менскага часу ў чацвер. Сачыце за абнаўленнямі на сайце свабода.орг, а таксама ў нашым Телеграм-канале і ў сацыяльных сетках.
Добрый день, з вами YouTube-канал «Свобода премиум», я Юрий Дракахруст, а так само гость нашей сегодняшней гуторки – правооборонца Валентин Стефанович. Валентин, я хочу попросить вас прокомментовать цікавую, такую, можно сказать, сенсаційну информацию про то, что Рада ООН по правах человека, как передают многие агенции, ухвалила политику белорусских уладов относно правов человека. Значит, что передают агенции, я, как той казал, за что купил, за то продаю. А вы потлумачите, что это означает. Значит, яны поведомляют, что Беларусь, офіцыйны Менск, прадставіў чарговы сталы даклад, які раз на 5 гадоў прадастаўляюць все краіны чальцы этой самой рады. І вот прыйшла чарга Беларусі, і спадар Юры Маразевіч, кіраўнік дэлегацыі, значыць, прадставіў гэтую справаздачу. І як паведамляе сайт ААН, як паведамляе сайт блізкай да ААН арганізацыі UN Watch, што падчас абмеркавання гэтага дакладу 51 краіна выказалася хутчэй станоўча. Ну, там такія краіны, як Расія, Куба, Венесуэла, Іран, Египет, Китай, зразумела. Вот яны все ухвалили в разной ступени, так сказать. А вот 41 краина довольно критично поставилась до этой справоздачи, до этого доклада. Причем пригадали и фальсификацию выборов, пригадали и репрессии, закликали, до речи, подписать факультативный протокол до конвенции о катаваниях. Ну и это, зрозумело, какие краины: Злучені Штати, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Украина. Вот. И вот в информации подается так. Вот, значит, 51 на 41, и 51 больше, чем 41, и, значит, як бы Рада приняла такое решение. Это правда?
Треба спочатку растлумачить, что такое процедура универсального периодичного обряда, что нас это уявляет. Это процедура, якая з'явилась относительно недавно. Это процедура ординарная, то есть это не специальная процедура, это процедура для всех країнов сябров ААН, которые повинны каждые 5 год представить доклад в РАД у Совет по правам человека ААН для обмеркования ситуации с правами человека. Повторюсь, каждая країна сябра ААН. И КНДР, и США, и Франция, и Китай все проходят эту процедуру. И Беларусь в том числе. Беларусь проходит уже третий раунд универсальной периодичной огляды. Первый был в 2009 году. По водле процедуры доклад свой представляет не только УРАД, але и правооборонщую организацию. Тому Белорусская правооборонщая коалиция в третий раз так само представляет супольный коалиционный доклад по правах человека в Беларуси. Он, до речи, публичный, он есть на сайтах. Он был отправлен в Совет по правам человека Анна по водле процедур наприкінці минулого года, и слухання по Беларуси повинны подбываться были весну, але в связи с ковидом она была перенесена на осень. И в связи с тем, что за этот час отбылося много подей, именно выборы и то, что мы сейчас имеем, знову ж Белорусская правооборонная коалиция выпрацювала первые шарговые рекомендации, которые мы накировали так само Совет по правам человека ООН, и проводили целую кампанию адвокационную, как те страны, которые поддерживают идею права человека и демократии в Беларуси, огучивали именно эти рекомендации, которые для нас важны. Вот, сама по себе процедура УПА означает, что страны, которые являются сябрами Совета по правам человека, а там периодично ротация отбывается, некие страны сходят, некие приходят, задают, то есть не задают, а как бы выказывают рекомендации УРАДу. Представник УРАДа выступает спочатку с докладом, потом делегации выказывают свои рекомендации, и потом УРАД может отреагировать, сделать некие комментарии. Вчера был это с Фадаром Просевич, а с Минску онлайн была делегация целая наших официальных представников, и МУС, и Генпрокуратура, и Верховный суд, и Министерство працы, и Министерство охраны здоровья, и они все из Минска в межах своих неких компетенций нечто докладали. Ну, треба сказать, что они, конечно, ухилялись от острых питаний, и как бы, фактично их не комментовали, а как на МУС. Вот. И потом, по воде процедуры, некого голосования нема. Просто потом выдается документ Рады по правам человека ООН, в яким адлюстрованы все рекомендации, которые были озвучены той или иншей стране, тому или иншему УРАДу. Потом УРАД, уже когда отримает полный список этих рекомендаций, досылает свою позицию, значит, по этих рекомендациях. Но это все делает МЗС, натурально, потому что МЗС представляет Беларусь в Женеве. И УРАД мае право по поводу процедуры некие рекомендации принять, некие рекомендации отхилить. Причем рекомендации может отхилять без всяких на то мотиваций. И по поводу досвіду попереднего раунда УПА Беларусь, конечно, примае в основном рекомендации вельми широкие, не конкретные, позбегающие неких острых рекомендаций, дотычных вельми важных для нас, для правоборонцев белорусских питаний. Ну, а потом уже УРАД эти рекомендации, которые он принял, мусит неким чином имплементовать. Ну, вот был раунд, был характерный тем, что на подставе тех рекомендаций, которые были УРАДом приняты, был потом приняты национальный план, так званый. То есть эти рекомендации были включены в этот нацплан, вызначены министерства, которые были отказаны за имплементацию этих рекомендаций, за их реализацию. Ну, и таким чином влады, як бы этот нацплан реализовали, поспехов, по их слову. Хотя, конечно, мы со своего боку его критиковали, потому что процесс был закрытый, фактично, белорусские правовые организации никакого дела по праце этого плана не принимали. Хотя был шерех консультаций, на яких я примав удзел, мы сустракаліся з представниками Міністерства замежных справ, намагаліся, так сказать, нечто абмеркаваць, нечто, некое подобие диалогу. Ось. Ну, зараз, конечно, в умовах сегодняшних это немагчыма, потому что я меркую, что меня подтримают и мои коллеги, но я буду казать, конечно, для правоборонщого центру «Весна». Я себе не уявляю ніяких диалогов и контактов в межах нацплана теоретично, коли він буде прийняти, хоча я сумніваюся, може і гэтага навіть не буде, покуль не будуть виконані перші чергові наші потребування. Гэта визволення політичних зняволених, гэта розслідування всіх фактів катування ужгородського міжвоєнного походження, і тільки після гэтага може бути, можна казати про можливість ніяких. Тому що вести діалог з владами, коли над твоєю головою занесена, як кажуть, дубинка, сябры твоей организации сидят в СИЗО, в тюрьмах, ну, это просто не мочу.
Валентин, у меня вот несколько таких, может, техничных питаний. Вот вы сказали, что все чальцы рады, а их там 92, сдается, пропонуют свои рекомендации краине, якая вот с этим докладом выступает. Але вот я гляжу фрагменты выступов некоторых краин, ну, скажем, России. Мы отзначаем полный характер объективной справоздачи Беларуси и працы Беларуси по отстоиванию всех прав человека. Вот Иран. Мы высоко оцениваем меры, принятые Беларусью по обороне и просовыванию прав человека после опошнего периодичного докладу. И вот Куба. Мы витаем намагания по реализации попередних циклов периодичных докладов и твердую рашучесть Лукашенко обеспечить национальный суверенитет и стабильность в свете агрессии и погрозам НАТО. Ну, это трудно назвать рекомендацией. Тут как бы это просто пляскание у латки. Те рекомендациями является в основном критика, бо это тяжко назвать рекомендациями, сгодитесь.
Ну, глядите, тут треба разуметь, что УПА – это процедура политическая, потому что рекомендации робит сменовито делегации краинов, которые выходят в Совет по правам человека ООН. Гэта не рекомендации комитета по правам человека, які складаються з експертів, і вони найбільш каштовні, тому що вони універсальні, вони не політизовані, вони заходять, як кажуть, з стандарту ААН і міжнародних стандартів. А УПА, поскольку раду створюють, виходять конкретні країни, конкретні делегації, звісно, гэта носить досить такі, ну, в некотором сенсе политизованный характер. Это не первый раз такая изъява, когда сябры Беларуси выступают с такой вот хвалебными промовами, и они позбегают саправды заявлять некие тямные рекомендации, хотя Китай заявлял вчера рекомендации так само, и иншие краины. Але вот краины Евразвяза, яны уже, скажем, говорят конкретные вельми речи, конкретные рекомендации, мы вчера их чули. Это вызволение политвязнев, это проведение полновартостного расследования всех фактов катавання и жесткого обыходжения, это ратификация другого факультативного протокола, таким чином взятие на себе обязательства по полной отмене смертного покарания. Все эти рекомендации досить важные для нас, яны гучали вчера. Ну, конечно, сябры Беларуси, такие краины, как Куба, Китай, шерох постсоветских краин Центральной Азии, они традиционно выступают с хвалебными промовами и вельми часто их рекомендации носят такие размытый и широкий характер, что их тяжко, в принципе, зразуметь их рекомендации. Ну, это звычайная з'ява. Ну, так вот все это отбывается в Совете по правам человека ООН, когда там краины поделяются по симпатиях до той или иной страны, и, соответственно, от этого зависит рекомендации.
Ну, мне доводилось читать, что в свой час, в годы холодной войны, эта институция была, заправды, таким апірышым правоў чалавека. А зараз, калі такія разнастайныя краіны, як вот Венесуэла, Кітай, Расія, ну, скажам так, далёкія ад стандартаў Ірана, калі яны там, ну, калі не ведуць рэйд, то значную частку як бы этого складу складают, то ну, тут складано сказать про высокие стандарты. Это так, сапраўды?
Ну, в часы холодной войны ситуация для правоохранцев была более катастрофичная, потому что тогда и каждый блок подтримливал своих людоедов. И тут не треба забывать про позицию Соединенных Штатов относно поўднёва-американских хунтов, и сукин сын, и свой сукин сын, знакомитая фраза относно Самоса сказанная. Но Советский Союз потримил своих людоедов. И каждый лагерь кпил один за одного и казал, вы диссидентов садите в турбу на свободу слова, ну, а вы учите негр. Да, знакомитая как бы, фраза. И тут треба сказать, что частково и то имело место. Вот, зараз, покольки свет все-таки не двуполярный, это на меньшую ступень уплывая на працу Совета по правам человека, хотя, конечно, уплывая. И вчера мы бачили подчас прямой трансляции, например, выступ делегации КНДР, то есть, якая так само выносила некие рекомендации Республики Беларусь. Ну, уже краину хорошую в свете с правами человека, чем КНДР, напевно, тяжко себе уявить, але тем не меньше, пусть они сидят в Совете по правам человека ООН и заявляют некие свои рекомендации. Ну, так уладкована международная система права, тут и ООН так працует, ничего не поробишь. Але тому я и кажу, что для нас больше каштовные, конечно, якостные, завсюду были рекомендации договорных органов ООН. Я маю на увазе Комитет по правам человека ООН, который является таким договорным органом по контролю за выполнением международного пакта о гражданских политических правах, который принимает решения по индивидуальных зворотах белорусских граждан, которые скардятся на нарушение их прав с боку белорусского урада. Потому что там сидят не представники урада, там сидят эксперты, независимые эксперты комитета, адмысловцы в международном праве, в правах человека, и тому их рекомендации для нас, вот какие были сделаны по выниках справоздачи Беларуси об выполнении пакта о гражданских политических правах в КПЧ, какие это было год назад, фактично, уже больше. Беларусь впервые за 20 годов справоздачилась в КПЧ об выполнении пакта. Вот эти рекомендации, они, конечно, для нас больше якостные, потому что они, как кажется, ну, то, что треба с пункту глядения эксперта международного права. Совет по правам человека ООН, как я уже сказал, орган политичный, и он складывается с представников Рады, с представников Украины. Ясно, что они огучивают ту позицию, якую их столицы им сказали довести, и не больше ничего лишнего. Тому так и отримливается, и, отповедно, урад наш будет критично ставиться до рекомендаций, которые были сказаны с боку Евразвяза, и они традиционно будут заявлять, что это все политизация прав человека, недопущальная, конечно же, в межах ООН. Ну а размытые широкие рекомендации от наших сябров, и они для нас будут больше прибальные.
Валентин, а вы
подумаете... Я маю на увазе для урада.
Мы передавали про посяджение, некое посяджение, я зараз, вы, видать, лепше ведаете, было вот, вот этой самой Рады по правах человека 18 вересня, сдается, на котором, на яким выступала Светлана Тихановская. Там выступала специальная докладчица Анаис Марин. И там была принята резолюция. И я на вот-вот памятую лик, значит, 22 сдается за, 2 супрать и 23 устремались. И это была резолюция. И тогда белорусский МЗС, значит, сказал, что это все лжа, неправда, нас оклеветали, нас оболгали, это все односторонне. На вот российский, да, речи, МЗС, так само, так сказать, высотка на Смоленской площади, что вот это неправда, это все неправильно. Но там было принято некое решение, где, ну, вот полная большесть. А тут, вот, как я с ваших слов разумею, что, как бы, решение вот Рады, как институции, его не было. И это вот 51 и 41, это не якби эта небольшасть приняла рішення за всю Раду. А это просто 51 країна виказалася так, 41 виказалася едак, и как бы так вот, чем та резолюция, где вот было 22 супроть 2, это якби рішення ніби все Рады, а вот 51 супроть 41 это не рішення. Тоді було, до речі, всього там 22 плюс 2 плюс 20, то, що не є рішення Ради. Ви-то їх якраз ведаєте.
Ну, гэта былі, ну, это розныя працэдуры. То есть, вчорашнія працэдуры – это універсальны перыядычны агляд. То есть, я паўтаруся, там сапраўды не ведзецца гаворка пра нейкія рашэнні менавіта Рады як інстытуцыі. Гэта ардынарная працэдура, якую праходзяць все краіны абсалютна сябры ААН. І там просто складається потім список тих рекомендацій. Там сапраўды конфігурації можуть бути різні. 50 на 20, 20 на 50 – це, в принципі, ні на що не впливає. Це просто говорить, що були рекомендації такі, такі, такі. То, що було в вересні, це було слушані по Білорусі у межах сесії Ради по правах чоловіка ООН. І сапраўды це була така цікава з'ява, коли було проголосовано і було прийнято рішення це слушані провести в межах сесії по правах чоловіка ООН, і була прийнята резолюція Совета по правах чоловіка ООН, поводле якої, до речі, було доручено Офісу Верховного комісара по правах чоловіка ООН провести таке дослідження ситуації, зробити доклад, який, до речі, на ось уже, я так розумію, це Офіс Верховного комісара по правах чоловіка ООН завершає цю працю. Білоруські організації правоохоронні так само, до речі, накеровували своє матеріали, які факти, які вони мали в Офісі Верховного комісара, я сподіваюся, незабаром буде доклад на цю тему. Бо там, справді, було рішення, і там було голосування, і приймалася ця резолюція. Як і приймається резолюція, коли виступає праз год, кожний год спецдокладчик по правах чоловіка ООН в Білорусі, Анаїс Марін, з докладом, і поводле процедури там так само повинна бути сприйматися резолюція, і голосування по мандату. Він альбо пролонгується, протягується, чи не протягується. Ось там, да, там проходяться делегації, голосують, і там уже залежить від того, більшість проголосувала, чи не проголосувала. А УПА – це процедура ординарна. Наш урад вельми часто любить такі казати фрази, що Білорусь поспіхово пройшла черговий раунд універсальної періодичної огляди. Але там нема критерію поспіховості його проходження, не поспіховості. Його проходять всі, і КНДР проходять так само поспіхово, наприклад. І Злучені Штати проходять. Всі отримують некі свої рекомендації, і там уже, хоча я б сказав, поспіховість насамперед вимірається тим, які рекомендації урад прийняв, наскільки критичні, і наскільки він справді готовий, має політичну волю нечто робити. Тому що права чоловіка, ну, я не повсюль, порушається той чи іншій ступені, проблема є повсюль. Тільки проблема в тим, що одні уради стараються неяк це все предухилити, разом з правооборонними організаціями своїми національними, супольно працюють над цим, а некоторые протягують їх порушати і плюють на все. От це велика різниця.
Ясно. Добре, добре. Дякую, великий Валентин. Дякую, що ви потлумачили всі вот эти тонкости. Я так з ваших слов зрозумів, що вот это вот... Вот этот лик, он саправды есть, але это, так бы мовить, не хоккей.
Ну так, не хоккей,
это... нет. Это не лик нечей перемоги.
Абсолютно.
Добро, добро, дякую еще раз. И нашим слухачам я хочу нагадать, что за протягом развития подеи вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего наилепшего.
Привітання, ви глядите канал «Свобода Преміум», з вами Дмитро Гурнєвич у Празі, а мой гость з Мінську, чи з-под Мінську, Стась Карпов, дизайнер, публіцист, поет. Ми зараз поговоримо з ним про те, де він бере стільки оптимізму, про який шмат пише у своїх дописах у Фейсбуку і дає відпору усім так званим нитикам білоруської революції. Стась, привітання.
Привітики, привітики.
Ну, давай ось поговоримо про, наприклад, про вчорашню акцію. Я трошечки побуду таким адвокатом д'ябла, а вішенька хай на торці буде той, що я знаходжуся не в Білорусі, а з межі, з бугра. Учора собралося не так шмат людей, як збиралося минулі рази. людей вельми жорстко разогнали. Ну, і я бачу такі, як би ти сказав, певно, такі коментарі Ніцяко про те, що все ж таки вже відавочно уладі вдається свій сценар накинути, людей заполохати, розділити і у виніку зменшить активність на вулиці, яка, у свою чергу, як би впливала ось на політичні кризиси, могутність цих протестів. Що ти на це скажеш?
Слухай, ну я ось якраз таки на минулих виходних, то був учора, в сенсі, я, прошу пробачення, я не змог потрапити на мітинг там по об'єктивних причинах, але завжди ж я трапляю, я ведаю, що, ну, це ж далеко не перший раз, коли у нас так відбувається, коли люди не зібралися, то есть там некілька тижнів тому, ну, там нас розогнали, ми там про Зибицьку бігали там в районі Неміги, ось, після ми хотіли, там, кажуть, основна колона була нібито на Кліварійській, ми до Кліварійської спробували доїхати, в Ніку там потусувалися на Пономаренки, ніде там, ось, після дороги, ну, ну і що, і так само ми думали, що ай-яй-яй, люди не зібрались, але, ну, коротше кажучи, що це не перший раз, так, немає сенсу посипати голову попелом, люди, ну, може бути, не самий удалий маршрут був вибраний, є таке подозрення, все ж таки. Ну, нічого, в наступний раз буде ліпший маршрут.
А що ну, просто, буде?
Наступний раз, коли я приходжу там рано, допустим, на мітинг, і це ж кожен раз така велика драма. Ось все, ніхто не зібрався, кошмар. Ось ми коли ну, на тракторному заводі там, да, на Президентському проспекті збиралися, так само йшли, думали, божечки, божечки. Ось і все, ось нас і мало. А після висвітлилося, що там нас ще полова від нас догнала. Там, ну, і так же кожен раз, який сенс там посипати головешку попілом.
Угу. Я питаюся, це питання майже у кожного гостя у своїх тут розмовах, інтерв'ю щоденних, про те, що все-таки на дворі так само повинно сапсувати настрой трошки людей, там холод, це натуральна незручність.
Нам також недавно настрой псував. Після жнівня у вересні ми так само всі повинні були не вийти, тому що дождик. Після того, що дождик, і холодно. Тепер у нас буде дождик, холодно, і дождик, холодно, коротенько, і да, і ми знову не збираємося. Ну, нічого страшного. Збираємося.
Откуль таке переконання, що збираємося, коли зараз ось, ти певно, а може ще не бачу, я тебе зараз проінформую, що заведена кримінальна справа на конт вчорашніх подій, там більше за 200 чоловік виходять у якості свідків, покуль що мається на увазі ось поход у Куропати, і просто тих, кого затримали, їх усіх автоматично робили свідками по кримінальній справі. Все ж таки, це великий удар для самих відважних людей, все ж таки, сім'ї, це, знову ж, великий дискомфорт.
Да, це великий дискомфорт. Ну, що тобі сказати? Це великий дискомфорт. Інше питання, що коли ми розмовляємо з тобою про тисячі, десятки, сотні тисяч людей, то ми завжди кажемо про те, що це великий дискомфорт, який чоловік, але чоловік гуляє в лотерею. Ну, це великий дискомфорт був би після жнівенських всіх тих там злочинств. Вийти на наступний день, там, 10-го числа, допустим, вийти, після колястела собратися. Люди ж всі бачили, чим це, в принципі, для їх може обернутися. Ось. І тим не менш виходили, тим не менш не боялися, що їх там заб'ють, покалечать, там, посадять. Там, може, тарані, це страшніше було. У решті-решт, менавіто ж це і було основним шоком для громадства, що їх можна, оказується, так бути. Ну, забок, ми-то ведали, що можна, я ще з 10-го року, як мінімум, ведали. Але для многих не ведали, тим не менш, пішли і ходять далі. Ну, я думаю, що хтось-то не пойде, хтось-то пойде, господи боже мой, ми кажемо про, врешті-решт, ми кажемо про огромну частку білоруського громадства, яка узелищає в цих мітингах. Ну, поглядим, до чого це приведе. Ну, хтось-то не вийде, хтось-то чим-небудь іншим займеться. Хтось-то вийде. Може бути, вийдуть не зараз, а раз в місяць. Може бути, раз в місяць вийде більше. Ну, ми ж відаємо, що нічого не відаємо.
А що буде, коли їх буде менше? Коли їх буде в рази менше?
Ну, значить, буде в рази менше. Значить, ми будемо вчитися жити у той реальності, де нас, де протести, допустим, закінчилися, але незадоволеність нікуди не поділася. І ми поглядим, до чого нас гетая кривая виведе врешті-решт. Тому що Ну, кто бы мог, допустим, сказать с полгода тому, допустим, до чего нас выведет кривая незадовольенности народа тем, как наш там бездействующий, значит, там выказывается право всего света, начиная от поводина школьников, заканчивающий ковидом. Ну, коли бы я писал какую-нибудь, допустим, поспробовал бы прозу какую-нибудь новоять на какую-то тему наврати, я бы что-то, ну, как бы осмелился бы придумать нечто вот такое. В решт, и это важно, мы зараз глядим на оформленную нацию, и мы глядим, как она будет жить в умовах оккупации. Не как насельство, а именно как нация. Ну, цікаво, что цікаво, как это будет все выглядать.
Угу. А для себе что особисто осталось таким, ну, скажем, головным забытком Белорусской революции, протесты не дают называть, это все бы еще как бы справа не закончилось, неведомо, как в угле скончится. Але
да,
можно обсудить, поближе, сколько будет.
Такую апокалиптичную картину пропонуешь мне поразважать, что будет, коли там люди перестанут собираться. Ну, давай с тобой поразважаем тему того, что будет, коли Лукашенко переможет, там, допустим. Да?
Ну, мы еще про это поговорим, так.
Ну, давай подумаем, что будет, когда Лукашенко переможет. Давай подумаем про то, что будет, когда нас оккупирует Россия. Давай, Кончаткова, давай подумаем про то, что будет, когда нас захопят иншопланетники. Но зараз же мы становимся свидетелями не тому, что нас оккупируют, и не тому, что нас... Не свидетелями того, что Лукашенко переможет. Зараз мы покуль бачим ситуацию, в якой он... Як бы, навод, я бы сказал, и не является навод президентом в полном смысле этого слова, потому что, навод номинально, там, просто потому что он не выполняет президентские обязанности. Он зараз выполняет, ну, обязанок, ну, не обязанок, скажем, зараз он выполняет функцию, как бы, гвалтунга, ну, просто, да, да, гвалту над певной категорией населения. Ну, в смысле, ну, это же не то, про что мы думаем, когда мы называем слово президент. Тобто президентські функції він не виконує. Чого би він повинен перемогти? Як це у нього буде виглядати, я не веду. Ну, коли ми кажемо про білоруський супротив, ми кажемо про сотні тисяч людей, і кожен з цих сотень тисяч людей просто статистично придумує щось новеньке. От я не придумував, допустим, нічого новенького. Да? Я там не придумав, не будучи жінчиною, виходити на Комарову, коли подавалося, що все скончилося. Да? Я не придумував ці прикольні плакати, я не придумував на, ну, ніводної акції не становився в лунцюгі солідарності, не розбирав водоміоти. Тим не менш, зауваж, хтось це робить. Ну, я такий панилий, тип, я такий, прийшов, значить, там, постояв, походив, додому пішов. Ну, якби вокруг мене живуть сотні тисяч людей, які, ну, розумніші, веселіші, ось, сіпніше за мене, і да, я вельми радий того, що вони придумують, а я підтримлюю це.
І ось я вернуся до того питання, яке я задав, чому ти не почув його про те, що якби тобі найбільше б уразило, або хоча не знаю, потішило, що стало такою найвеликою нечаканістю, а маль, що вже стадіон, вже хутко буде стадіон, так що ми фактично почали вже таке підсумування перших стадіон.
Ну, мені уразило те, що я нарешті на 38-м уже годі своєго життя, нарешті опинувся, може бути, не в той країні, в якій я би хотів жити, яку я собі уявляв, як ідеально. Тому що у ідеальній країні влада повинна бути наближена до ідеалу. Але я, принаймні, зараз живу серед людей, які мені вельми подобаються. І я, по щирості, не надто сподівався, потому что еще не так давно я так само в такой онлайн-конференции летней, там собирались всякие поэты, и мы читали свои вершики. Я читал верш про балконный народ. И там была фраза «Это народ все пережил на балконе». Вот, потому что этот образ мне пришел к колесе, или я на зяды, по-моему. Нет, на Чернобыльском шляху я и шел, и бачил сотни людей, которые торчали на балконах и сдымали нас на мобилку. У нас было не так шмат, человек 500 там, и народу столько на балконах. Какие глядели на нас, как на, я не ведаю, 6 воеристов каких-то, неких таких. Вот, и я подозревал, что да, вот эти люди заусёды будут торчать на своих балконах, глядеть на нас, как на некую цирковую труппу. И чпок, раз, два, и все, прошло несколько месяцев, и вот я бачу, что люди, которые глядят на балкон, с балкона у нас 6, они хоть и подтримливают митинги, махают стегами, а люди махают тебе стегами в отказ, люди с машины убибикают, люди кричат, что там приемные людям, которые сидят в машинах, и вот это все абсолютно не так, как я назирал год за годом. И вот это мне подобается, жить сярод людей, якими я задоволен, и какие лепшие за мене, разумнейшие, смелейшие. И мне вельми подобается мой статус вельми широкого белоруса. Николи не чувал в себе достаточно сил, как примерить на себе там костюмчик вершника авангарда. И вот зато мне вельми подобается быть там третьим грибочком там у пятым шерохом.
Єдине, що могло такое радикально змінитися, коли, наприклад, ще, ну, скажімо, уже з кінця весни вже було зрозуміло, що енергетика ніка є в цьому народі. Але з початку року, ще ось перед активним, скажімо, ковідом, ну, абсолютно нічого не давало ніяких знаків, що щось таке вогулі махчимо. І не було так само переконання, що, в принципі, електоральна більшість на боку противника влади. Что стало вот с таким, не ведаю, катализатором, импульсом до всего этого? Чи это люди просто как партизан? Откуда столько стягов взялось в уголе у людей? Что их пошили, это 1000 стягов за один день? Як?
Так это же самое классное. Когда бы мы с тобой ведали отказ на это питание, то магия бы возникла. Я нам бы, да, это было бы как китайская новогодняя цацка за анекдот, выглядая как звичайная, але радости не приносит. Ось, в этом же и кайф. У тем, что мы не разумеем. И тому вельми смешно. Зараз все, в принципе, политологи практически нарешті стали, как я. Мне было вельми кривно быть одним человеком, который пишет про политику. И завсёды помыляется, и ведает, что он завсёды пишет себе правильно. А теперь я с радостью принимаю свои шереги лузеров от аналитики всех заслуженных практично людей, потому что, ну, это все теперь выглядит просто, ну, можешь выбирать своего аналитика политического, ну, как психоаналитика, просто, ну, чисто внешний привал, не, допустим, тихо говорить, прихожу, а сенс приблизно один и тот же. Никто ничего не разумеет, никто ничего не ведает, все они, как я, это здорово, и никто не будет ничего ведать до самого конца. Ну, а после, конечно, все сразу скажут, что вот я как раз... Знаешь, Ванга, она же давала несколько сотен партизан на день. Вот. И тому, отповедно, по прошествии некоторого часу можно было нашкрести у этой Ванги некую спадщину такую и предъявить ей народу. Вот, типа, тут она сказала, что прийти там я не веду, меченый человек, там и великая Украина, значит, поехали там. Ну, вот, то же самое будет с нашими психополитичными аналитиками, которые так само после нашкребуют свои спадщины какие-нибудь там предсказания. Хотя на самой справе никто ничего не разумеет, это супер здорово. И это значит, что крыница натхнений нашим народом не близко не вычерпана, и он, в смысле, мы сами себе подкинем сюрпризу. Потому что народ же судовный чин. В отрознение от державы народ, нация, она такая, якой себе уявляет. Тому, коли попробовать все-таки сделать невеликий анализ, чему так отбылось, и отбылось то, и что отбылось, я бы сказал, что в первую чергу народ не зробив, не поменял свое ставление до влады, не был готов протестовать, а народ убачил себе иншим. Вот народ убачил себе народом и убачил себе иншим. Человек может себе бачить кем заводом, Наполеоном там, и так далее, але на Урате он будет восприниматься как Наполеон только потому, что он себе таким бачит. А народ, вот он такие, какие есть. То есть, каким он себе называет, вось якім ён сябе лічыць, вось такім ён і з'яўляецца на самой справе. Вось рускія, што былі там этими скрипаносцамі, которым было наплевать там на всех інших и на свои особистые житевые там страты, там материальные там добробыт. Ну, и на такими были. Зараз я на их пасть по красе бачить, починают бачить себе іншими. Ну, может быть, худким часом мы убачим их знову у, не знаю, у группы нормальных людей, нормальных народов, да? Вось. А белорусы убачили себе людьми, якія прагнуть правов. Яны ўбачылі сябе народам, які патрабуе вельмі простых, канкрэтных, абсалютна чалавечых, як гэта сказаць, гэта слова называецца, выгодам. Вось. І ён такім і стаў. Ён стаў нармальным еўрапейскім народам з пачуццём власнай годнасці.
І вось пытанне, якое вот, крытыкаваў толькі што аналітыку палітолагу, да якіх далучыў да сябе таксама. Многія з іх казалі, і не толькі ў беларусы, што калі б было больш рашучасці ў першыя дні, то магчыма ўсё б ужо скончылася. Зрэшты, я памятаю першы тыдзень, калі ўсё гэта адбывалася, там пасля таго, як вярнуўся інтэрнэт, і асабліва там некалькі першых дзён пасля першай вялікай нядзельнай акцыі, дзе там было ў Мінску каля стэла 300 тысяч чалавек, як мінімум. И все казали, что развязка будет праз некалькі дзён, развязка будет праз некалькі дзён. И вот так званые умовные ружовые пони не здолели так доціснуть, як ты до этого ставишься? Ці можно было что-то зрабіць інакш? Ну, праца над памятку.
Нет, напевно, можно было ну, заплатить еще некалькі там, десятков, сотню, может быть, тысяч жителей, а может быть, и не отрымалось бы. Это ж так само нельзя выключать. Правда? Могло же и не отрыматься. И я не могу себе уявить ту картину, которая бы... Какая была бы перед нами зараз, коли бы мы поспробовали там, и ничего не отрымалось. За нищего бога у этом есть одна становчая якость. У нашем стане. Потому что я недавно писал про то, что по сутности червоные идеологи советские, я мне же... придумывали новую идеологию, новую мораль. Яны придумывали новых героев своих, причем на коленцах лепили, там, начинающий от Марата Козея кого-нибудь, заканчивающий там Зоей Краснодемьянской. Там. Яны придумывали, конечно же, ворогов народа, им яны обовязково потребны были. Вось. Ну, яны мали монополию на информацию, мели зачиненные межи там, и необмежеванный ресурс гвалту. Вось тое, што адбываецца зараз, гэта ж дзякуючы гэтай рэпрэсіўнай машыне, якая манаполію на інфармацыю не мае на самой справе, не можа межа зачыніць па-чалавечы. Яна, дзякуючы ёй, і ствараюцца героі і ворагі народа самі па сабе. Бо у людзей з'явіўся дастаны з-пад канапы там, свой сцяг новы, з'явіліся, нават свая мова новая з'явілася. С лозунгами на этой новой мове. Она не для меня новая, но для шмат для кого новая. Новые гимны з'явились свои герои, покутники навод, не горжа Марата Казея. Только он розе не от Марата Казея, на этих покутников и новых героев можно поглядеть в формате видео. И никто не будет сказать, что это падал не гастел, и на угол не падал, и на угол промазал. Да? Вось, это конкретные люди, которые потерпели, которые сидят, которые были забиты, зволены, покалечены там, и так далее. И натурально это вороги народа. Никто их не хотел, а они заявились сами. Это вот люди, которые живут компактненько в своих домиках, там, которые от Министерства внутренних справ им выдадено, которые оживляют гвалт, которые так само конкретно зафиксованы. И не треба навод слухать вспоминай бабули, до якой яны там в 41-м годе вломились в хату. Нет, ласка, можете глядеть, вот они зараз сидят, они же в отрозне от Советского Союза, которые любили с кулаков там были бить ворогов народа, кулаки таки они жили с этим народом, за ими тяжей было. А тут, и что у них там была за вина, там три кони и корова, а тут люди живут компактно, особенно, маркированы навод формой. Ну, як бы ажыццяўляюць беспрэцэдэнтны гвалт у дачыненні да тых людзей, якія людзі называюць і лічаць народам, ну просто назовем яго так. Ну і вось тебе ворагі народа самі па сабе, ніхто іх не прасіў, а вось яны з'явіліся. Гэта таксама дапамагае будовництву нації. Ось Селкі лічили, і, напевно, не помилялися, що і вороги народу, і герої народу, ідеології, стяг, герб, гімн, все це потрібно для оформлення нової совєтської нації. І мені так отрималося, що все це ми зараз, не хочучи і не просивши, гэтага бачимо при дооформленні початковом білоруської нації.
Поговоримо про гэту другую вось частку людзей, таму што ты фантастычна расставіў бы про тых беларусаў, якія, ну, неверагодныя, так іх назавем. Але тыя, которые выходзілі і білі, як бы там не спадзяваліся, што гэта, скажам, там пераапранутыя расейцы, або там некія там называлі азіятаў, папрывозілі сюды, каб яны змагаліся некія спецыяльныя па лініі ДКБ. Усё ж такі відавочна, што гэта былі беларусы за гэтымі маскамі і за гэтымі дубінкамі і з стрэльбамі. І беларусы ім таксама давалі загад, і беларусы зараз не ідуць ні на якія дыялогі са сваім грамадствам. З імі штосьці не так, ці яны ў палоне знаходзяцца, што, чаму адбываецца такое?
Ну, хай ім займаюцца, калі прыйде час, профільні спецыялісты там, ну, ось, яны іх будуць реабілітаваць, напэўна, там, размаўляць з імі, судзіць іх, адаптаваць іх, сацыялізаваць іх, там, я не ведаю. Мне это уменьшится, Пенихоль. Я просто разумею, что в процессе любой химической реакции при створении любого там, серьезного горячища заявляется шлак. Коли нация, коли в 21-м стагодии заявляется нация, то, безумовно, особливо в белорусских воронках, помеж Усходом и Заходом, помеж диктатурой, абсолютно мерзотный и достатково таким дурацким левым либерализмом, такое невельми докладное слово, но на уровне отчувания мы разумеем, что я кажу. Ну, треба заробить достаточно шмат выборов, как бы залепить из этого всего то, что по своему именовито тебе. И натурально в процессе этого ну, будет заявляться шлак. У как бы это не почварно гучало, у тем лику и у социологичном разрезе, неким социальным накладнее. Да, будут люди, их придется назвать злочинцами по классовой предмете. Ну, по классовой умову, конечно. Ну, да. Просто по сукупности их деяний статистично они будут скучать злочинцами, чем не злочинцами. И нам не требует быть для этого придумывать, как коммунисты придумывали неких там шизоидных обвинувачений у прохиления перед Заходом и так далее. Нет, и ласка, все по законе будет, все в рамках уголовного кодекса там.
Ну, ты просто памятаешь, Максим, мы казали шмат разов, коли вы, скажем, нам 100 тысяч, 200 тысяч человек, то милиция ни в яким разе не будет забить. Быцем бы цитовали неких высоких чинов, представников там высшего эшелона влады, что вот массовая цена, как бы гарантует то, что все пройдет мирно и не будет болеть. Але ўсё атрымалася зусім інакш. У чым, як бы, з іншага боку, от, і сіла гэтай улады, якая здавалася, ну, это ж не толькі Менск, хаця Лукашэнка і кажа, што там в Мінскі небольшыя праблемы. Але мы бачылі першыя дні, што ва ўсіх градах, там 30 тысяч у Гродна, 20 тысяч у Брэсце, так это такі частка выходзіць людзей.
Угу. Да, ну, мы, канешне, як, ну, людзі вельмі ж любіць, в прынцыпе, проповеді вельмі любіць полторать заповеди. Вось. И, конечно, 100 тысяч, которые вышли, это была заповедь некая, да, заповед, который мы полторали, не особливо, ну, как бы, спробующий критично это осмысловать. И вот теперь мы ткнулись с вами в это носом, разумеем, что, да, сами по себе 100 тысяч ничего не вырашает, коли мы хотим выйти и вырашить питання заміни влади зараз. Але коли ми, скажімо, глядим на ці виходи на вулицю, як на частку історичного процесу формування білоруської нації, коли ми розуміємо, що так чи інакше, вірогодні за все, Лукашенко рано чи поздно покине свою посаду і нарешті дасть нам здихнути полегкою, то вельми не кепско было бы, хотя это, конечно, кепско, але вельми не кепско в перспективе, было бы нам подвести до этого людьми, которые вот процестовали. Чем попроцестовать один день и поменять Лукашенко? Ну, просто потому, что кошт этой перемоги, и штодённая рефлексия на конт необходимости этой перемоги, миллиарды диалогов на конт нашей краины будущими, яны будут уже назапашены. И это после уже никто просто так не отдаст, не сдаст, не поменяя на колбасу. Это уже будет пережито, усведомлено, и как там было, где в генетическом коде, ну вот, да.
Окей, а у тебя нема такого вот такого уражения, что все-таки вся эта строкатая масса людей, ну это строкатая, это еще не гарантия того, что все пойдет в правильном направлении. Вот, например, на днях было видео, я на себе ставил на Facebook, такой скрин, так, музыканта Калины, которого мы ведаем, который выступал ранее за русский мир, да и теперь выступает за русский мир, там ДНР, ЛНР, Путин. Але на стяне его заду висит погоня бел-черно-белый стяг, в руках кубок написано «Живе Беларусь». То есть под гэтым стягом, под гэтыми символами, так, какие успрымаются как символы свободы, выступает человек, який не бачит никакой суперечности в том, что можно одночасово топить за русский мир.
И ну, я не буду просить.
Разных. Просто он, конечно, не подобается, а они, например, за Советную державу або в уголе войти в склад России.
Правда? Ну, коли мы не будем там пятибалочку и десятибалочку брать, а коли возьмем некий более широкий градиент, то, напевно же, Калина стал нам роднее после этого, правда же. На некий гомеопатичную, конечно, там долю, але все ж таки. Да. Я про что? Я про то, что натурально, то, что мы зараз, как бы, тут разом змагаемся, ничего не гарантуя. Але, слухай. И оно не гарантует нам, конечно, что после мы не разобьемся снова на лагере, и кто-то будет топить за Россию. Але, погляди, коли раскласти все, что отбывается на великую колькость компонентов, и каждый проанализовать по особку, и после все собрать заново, то, вы скажи мне, Кирилласка, вот коли люди на этом митинге, ну, умовно кажется, человек, который топил за Россию, но если он ходит день за днем, помнит, сделал червоно-белым стягом, и слухая «Живи Беларусь», долучайся там и так далее. Вы скажите, Кирилласка, на гомеопатичную, а то и не гомеопатичную, на 1-миллионную участку, цена вот по 10-балочице, я для его умовно, белорусской умовно с белочерно-белым стягом, стал ближе тене, поразуметься со мной я ему будет простей тене. Вынику мы же, у меня от такого человека же есть один аргумент, який он не переплюнет. Потому что я ему скажу, слухай, мы вот тут воевали за это все, да, теперь скажи мне, вот у тебя есть Россия, куда ты можешь свалить, когда ты так любишь Россию? Ну, у меня вот меньше Беларуси, допустим, нема. Правда? Это же несправедливо, что ты меня тягнешь в Россию, где ты и так можешь опынуться, разом с собой. Ну, я не хочу, а ты-то мог, да, правда, без меня. Но я же не могу в некую меньшую Беларусь уехать, да, правда? Ну, короче, конечно, это будут наши спрыжки, для яких я подрихтован. А я кажу про то, что у любым выпадку то, что зараз отбывается, у любым выпадку, працуя нам на корысть. Потому что Путина любить больше не стали за этот час, правда? А белорусская мова стала больше звыклой, больше близкой. Нехай не так шмат, але я думаю, что ну, с уликом частотности всяких там долучайся, вы живи Беларусь, больше белорусов за прошлый час сказала столько белорусских слов, сколько не казалось часов заканчивания школы. Вот. Ну и, конечно же, момент едности. Коли ты с человеком был уже близкий и на одном боку, то он навряд ли у тебя может выкликать такие же негативные эмоции, как небыто он чужий. Все ж таки вы в одних окопах с ним воевали. Правда? И этот диалог, он будет уже далеко не такий суровый и агрессивный, каким бы он мог быть, коли бы всех этих протестов не было. Так что я не бачу ни водного компонента, сходящего из якого, я бы мог сказать, что то, что отбывается, не посприяет незалежности и консолидованности белорусов и Беларуси.
Мы уже шмат говорим. Люди, которые шмат потерпели и трохи боятся, может, выходили, а теперь не хочут меньше, они максимум хочут, я так думаю, спадзяюся на это, почуть твой отказ, где им брать этот оптимизм. И снова же я нагадаю про то, что и холоды идут, и больше такими зверскими стали все это поводины силовиков. ты таким с бесконцем оптимизмом на это глядишь, расправляешься с ныцыками. Вот что ты им скажешь? Те, которые, например, имеют там и детей, там, и школы завязаны, и некие кредиты, и бачно зараз, что звольняются просто пачками людей с завода, которые протестовали, закрывают бары, которые выходили быцем бы у техничный там отпочинок на один день.
По-перше, я не гляжу с бесконцем оптимизмом. Я гляжу с оптимизмом, але, ну, я как бы я не то, что там хихикую, там, скачу, там, и блазну. Нет. Пытание вот в чем. Пытание в том, что этим людям брать оптимизм треба с разумение того, что с двух максимумов, как бы, перемены это то, что обовязково наступает, и перемены это то, что наступает раптовно. Тягом опошних месяцев мы назирали бесконцую чергу низкую перемену. Починаючи от ментальных и заканчиваючи там фактичными переменами в грамадстве. Чего бы раптом уявить себе, что перемены зникнут, отменятся, спынятся, я не ведаю. Мы мели грамадство и уладу, и мы были уверены, что вот в этом грамадстве и при этой уладе ничего никогда не поменяется. И оно поменялось. И оно протягивает меняться. И улада уже не тая, и грамадство уже не тое, и отчувание легитимности этой улады абсолютно иншее. Так у меня питание, а с чего бы раптом выник всего этого повинен был бы быть горшим, чем мы себе его уявляли по поводу тому, допустим?
Например, больше террору, большая полицейская держава, больший уплыв России. Для того, как заховать свою ладу, Лукашенко вымушен просить поддержки Путина. Путин, подтримываючи, выставляя сустречную мову, например, там, ну, не ведаю, не обязательно увойти там в штат России, але нареште юридично замацевать краину, сдать еще больше, там, скажем, фронту, який Лукашенко, там, тримаючи свою ладу, старался не отдавать. И в вынику у него будет право моральное мазу Лукашенко або любого представника сказать, покуль вы не протестовали, у нас, принамсі, было бы это. А за вас зараз мы стратили все, чем мы могли, скажем, ну, гонориться ранее.
Ну, гляди, значит, по-перше, кому он это повинен сказать? Покуль вы не протестовали, у вас было бы это. И он повинен был бы это сказать тем людям, які его слухают. Те люди, которые его слухают, они повинны были бы ценить незалежность Беларуси и при этом ненавидеть протестовцев. Ну, то бог, это та самая категория людей. Я не веду, я себе не подается, что ты, которые его ненавидят, яны и ценят эту самую незалежность. И наврать им можно сказать, что это яны и виноваты у тем, что у нас нема незалежности. Правда? Но так себе яны... Ну, он сам себе может это натарахтеть, там, я не веду. Але наврать у него есть серьезный адресат внутри крайне. За первое. Другое, на конт того, что давай себе уявим эту апокалиптичную картину. Россия нас захопила, и он подписал. На протесты никто не пошел. Типа пошел, али всех разогнали, забили, расстреляли. Там, короче, конечно, мы находимся краиной под оккупацией. Мне питание. Коли бы год тому вошли бы российские танки на территорию Беларуси, ну, раз мы уже апокалиптичным прошлись, то давай уже не спыняться, то белорусское войско так само не оказало бы никакого супротиву, как оно его не окажет и зараз. Ну, уже окажет, конечно. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Так вот, гляди. Коли войско наше не оказывает супротиву, коли мы голосуем, из внешнюю и внутреннюю политику мы синхронизируем с российским уявлением про эту внешнюю и внутреннюю политику, то бог отсутность национальной идентичности, отсутность своей международной воли, отсутность своей экономики, все белорусские мовные фашисты и так далее, войско при этом сидит на заднице и не готово никому сопротивляться. Скажи мне, Каска, коли это не оккупация, то как выглядит оккупация? И вы скажи мне, Каска, коли теперь нас нареште дооккупируют до конца, то ты же со мной поглядишься, что да оккупирует не той народ в этом годе, який был бы оккупован в минулом. В минулом годе можно было бы это зарабить и иметь сотни тысяч подкинутых чепчиков, напевно. А зараз это уже не те люди, которые будут подкидывать чепчики. Это уже те люди, которые выходзілі, змагаліся, крычалі «Жыві Беларусь», выцягвалі гэтыя сцягі у кожнага. Ці гэтыя людзі прынамсі спачуваюць? Таму што на кожнага, хто вось у маіх кампаніях, усіх на кожнага, хто ці проста людзей, якіх я сустракаю на вуліцы, там рабочі, якія працуюць, дапусцім, прыязджаюць. На кожнага, хто я, каго я ведаю, хто ходзіць на мітынгі, прыходзіць чалавек 20-30, хто не ходзіць на мітынгі, таму што баіцца, але хацеў бы. Ну так крацей кажучы. Зараз акупаваная Беларусь де-факта просто будзе не такое акупаванай Беларусі зусім, якой яна магла быць год таму. Таму што, па сутнасці, яна і была акупаваная. Мы зараз акупаваныя меней, чым былі. Ну, не на ўзроўні, я не ведаю там нейкіх пісулек там падпісаных, а на ўзроўні народа.
Дзякую, вялікі Стась. Гэта быў больш як паўгадзіны сеанс нацыянальнага аптымізму ад Стася Карпава, дызайнера, публіцыста і паэта, які са мной быў з Падменску, не ў Менску, так?
Да.
Далецечна. Вось, а я быў у Празе, за бугром Дмітрый Гурневіч, вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Падпісвайцеся на нас, будзьце са свабодай.